Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. За свои годы, пусть и недолгие, всего 32, я ни разу не задумывался об отношениях с парнем и уж тем более о совместном проживании. И для того, чтобы избежать розовых соплей в стакане, кои вызывали у меня бурную реакцию, я частенько снимал парней на ночь. Моя состоятельность мне это позволяла. Иногда без особого энтузиазма и для отвода глаз. Я потрахивал девок, потому прослыл в своих кругах тем, о которых обычно говорят. Ее звездочка ёт все, что движется и дышит. В общем, жил я и отрывался на полную катушку. Ну, разумеется, без фанатизма и наркоты. Приближался юбилей нашей фирмы, и по этому случаю шеф решил закатить корпоратив. И я уже знал, как он пройдет. Все будет весьма скучно, заунывно и стандартно. У меня было одно правило – не трахаться с коллегами и подчиненными. Хотя среди них имелись весьма аппетитные экземпляры. Так что сначала я побуду среди своих. Немного бухну. Потом поеду в клуб. Сниму там паренька и домой догоняться. Однако, в эту ночь судьба мне приготовила совершенно иное приключение. Я так увлекся спиртным и нажрался до такой степени, что еле передвигал ногами. И, конечно, ни о каком сексе в этот вечер речи быть не могло. Машину пришлось оставить тут и вызвать такси. От намешанного спиртного мне стало очень нехорошо. Да и галдеж пьяной толпы начал уже раздражать. Я в ожидании такси вышел на улицу. Ну как вышел? Вытек. Так будет точнее. В общем, стоит такая аморфная масса и покачивается на ветру. Через какое-то время подъезжает такси. А я понимаю, что дойти до машины не смогу. И если сейчас отпущу колонну, то брусчатое покрытие резко поднимется и стукнет меня в лоб. Смотрю по сторонам. Вижу, как словно из сумрака, справа от меня выплывает чья-то тень. Какой-то парень. Приходит понимание позже. Я протягиваю ему руку. Не знаю, как он меня понял, но взяв меня словно раненого, повел к машине. Он что-то спрашивает, но я не могу разобрать его слов. Он садит меня в машину. Я пытаюсь назвать адрес, но язык так заплетается, что ничего не выходит. Хотя я-то себя прекрасно понимаю. А вот окружающие слышат только нечленораздельные звуки. Парень, наблюдая всю эту картину, садится со мной. Думаю, ну не сука ли, решил воспользоваться возможностью и проехать на халяву. Он что-то говорит таксисту. Я понимаю, что это адрес, но не могу разобрать какой. А в мыслях, бля, откуда он знает, где я живу? Кавычка. Машина трогается и все. Я проваливаюсь во тьму. В сознание я прихожу уже утром. От того, что солнце заливает мне своим светом прямо в лицо. Еще не открыв глаза, по запаху понимаю, что нахожусь не в своей квартире и потому как ноет моя спина и шея. Не в своей кровати. Открываю глаза и мои догадки оправдались. Низкий потолок. Наспех покрашенный дешевой краской, на котором в зияющей дырке висит провод с лампочкой. Обои местами отошли и ободрались. Дверь в комнате, в которой я находился из-за ничтожного качества, разбухла и не закрывалась. Постельное белье. Пи меньше, чем М больше, чем дец. Как можно жить в таких условиях? Кавычка. Отмечаю. Пребывая в глубочайшем недоумении. В общем, однокомнатная хрущевка в глубоком запустении. БЛ меньше, чем, и М больше, чем Т мягкий знак. Как я здесь оказался? Кавычка. Задаю себе вопрос. И тут до меня доходит, что я в одних трусах. Сука. Кто меня раздевал? Неужели я здесь кого-то трахал? Кавычка. Не без внутреннего содрогания спрашиваю себя. Обретая ясность мысли окончательно, я осматриваюсь по сторонам в поисках одежды. Одежда аккуратно сложена на стуле. Телефон, портмоне, ключи тоже лежали на стуле. Это меня удивляет. Я никогда так не делал и уж в том состоянии, в каком я был, точно бы не смог так аккуратно разложить вещи. Но первая мысль – не о благодарности за то, что мои вещи так сложены, а о том, все ли на месте. Вскакиваю, беру портмоне, перечитываю деньги, пересматриваю карты, документы. Но нет, все на своих местах. Я отчаянно пытаюсь вспомнить, как здесь очутился. Но моя попытка не увенчалась успехом. Сажусь на кровать, если можно ее так назвать, чтобы надеть джинсы, и чувствую, как что-то упирается мне в булку. Что-то лежит под матрасом. Просунув руку, а пачки, а там резиновый член. Значит, парень в теме. Проносится у меня в мыслях, и хищная улыбка отображается на моем лице. Слышу в кухне какую-то возню. Оделся, разложил свои вещи по карманам. Вышел из комнаты. И угораздило же меня оказаться в таком гадюшнике. Кому скажи, зачморят потом. Я не стал сразу входить. Решил сначала посмотреть, кто там возится. Через открытую дверь разглядываю полураздетого до пояса парня. Ничего особенного. Рост средний. Ниже меня. Комплекция так себе. В зал не ходит. Оно и понятно. Бабла явно не хватает. Темные волосы. Короткая спортивная стрижка. Наверное, чтобы как можно реже тратиться на парикмахера. Он стоит одетый в старые заношенные штаны от спортивного костюма. Сейчас, наверное, уже такие не продают. И тем не менее, я отмечаю, что фигура у него довольно приятная. Он чем-то занят у кухонного стола. Не видит, как я разглядываю его со спины. Я подаю звук, чтобы обозначить свое присутствие, и прохожу в кухню. «О, ты уже проснулся!» Он развернулся ко мне. Не скажу, что красавец, но симпатичный парень. Я бы сказал, больше миловидный. На вид не старше 25. Шрам на всю левую щеку говорил о том, что жизнь его успела потрепать. А глаза голубые. Голубые. Словно краской окрашены. Голос мягкий. Очень приятный на слух. Мышцы. Ну какие мышцы? Так, видно, работа физическая. Да и рацион бедноват. Оттого и сплошные жилы до кости. Ага, отвечаю я. Проходи, сейчас завтракать будем. В звездочка ять. Да я же отравление тут сразу заработаю. Пролетают брезгливые мысли. Ты извини, что я тебя к себе привез. Ты не смог назвать адрес. Не бросать же тебя на улице. Ага, думаю, герой херов. Увидел, что я при бабках и решил помочь. А вот я бы тебя бросил. Да ничего страшного, отвечаю ему совершенно не то, что думаю, а самого от обстановки. Аж коробит. И тем не менее, почему-то не стараюсь быстрее уйти. Он снова разворачивается ко мне задом и немного подается вперед. Его штаны немного натягиваются, и я вижу просто аппетитную жопу. Вот прямо тут бы отодрал. Сглатываю голодную слюну. У меня не ресторан. Так что, как говорят, чем богаты? Парень выставляет на стол тарелку с бутербродами. Я в ужасе смотрю на то, что он называет завтраком, и понимаю, что эту колбасу я даже трогать бы побоялся. А не то, чтобы есть. Нет. Спасибо. Я, пожалуй, откажусь. Мне едва удается скрыть свое отвращение. Ну как хочешь. Дважды предлагать не стану. И он принялся уплетать эту ядовитую жратву. В звездочка ей еть. Просто невыносимое зрелище. Давно в теме. Решил я сразу перейти к делу и хоть как-то отвлечься от этой мерзкой картины. Парень от моего вопроса аж подавился. Я не хотел было возразить он, но я его перебил. Да ладно тебе, елдак под матрасом держишь. Так для ознакомительной версии, что ли? Парень залился краской. Он встал, чтобы налить себе еще чаю, ну и, наверное, чтобы спрятать свой стыд, проступивший на лице. И когда он снова повернулся ко мне задом, я уже не мог сдержать себя. Утренний стояк жаждал срочной разрядки. Я резко встал и, взяв его за талию, притянул к своему члену, который у меня уже стоял. А чтобы лишить его попытки вывернуться, вжал его в кухонный шкаф. «Я хочу тебя прямо здесь и сейчас», — шепчу ему на ухо. Парень все же разворачивается ко мне лицом и смотрит на меня своими глазищами, в которых буквально застыл ужас. Он весь как-то сжался, словно я его собрался избивать. Невыносимо жалкое зрелище. Но меня уже просто несло. «Я не хочу», — дрожащим голосом жалобно пролепетал он, выставив свои руки вперед, в попытке меня оттолкнуть. «Зато я хочу». И я силой попытался содрать с него штаны. «Нет», — кричит он и отталкивает меня, забившись в угол. «Уходи». Я смотрю на эту картину, и меня словно прошибает. «Звездочка, ять, ты что творишь? Пацан тебя привез домой. А ведь мог обобрать и бросить где-нибудь на улице. Сука, остановись. Кавычка. Я не знаю, что тогда произошло со мной. Но я испытал такой стыд, какой никогда не испытывал. Извини», — говорю я на ходу и бегом вылетаю из квартиры. Обуваюсь на бегу и спускаюсь вниз. Прохожу несколько домов, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Понимаю, что в этой части города я никогда не бывал. Грязные, ободранные дома с окнами, больше похожими на дыры. Узкие неубранные улицы. От асфальта на проезжей части, на которой едва поместятся две машины, осталось жалкое напоминание в виде возвышающихся над выбоинами холмиков. Вызываю такси. Машина приходит только через 20 минут. Наезжаю на водилу. Типа, какого хрена так долго ехал? Он мне ответил, что район неблагополучный и наш брат сюда ездить не любит, желая скорейше покинуть этот смрадный район. Я называю свой адрес и не могу не заметить, как водила буквально поменялся в лице. Наверное, тоже задавался таким же вопросом, что и я сегодня утром. Приезжаю домой. В душ? Скорее. Подгоняют меня мои мысли. Сбрасываю одежду на ходу. Пинаю ее в дальний угол. Словно она невыносимо грязная, и почти бегом в ванную. Льются теплые струи. Я очень тщательно моюсь. Словно пытаюсь смыть грязь и стыд, который до сих пор не отпускал меня. ДХ меньше, чем ИМ больше, чем ЛЕ, происходит БЛ меньше, чем ИМ больше, чем ЯТЬ. А ведь я участвовал в таких делах, от которых многие бы сгорели от стыда. А тут меньше, чем ИМ больше, чем ЯТЬ, какой-то бомжара меня так задел. В какой-то момент я понимаю, что до боли тру свою кожу и с силой намыливаю свою голову. А потом смываю мыльную пену так, словно это поможет смыть навязчивые мысли. Надо срочно сегодня же снять шлюшку. По-любому вечером вы меньше, чем ИМ больше, чем БУ кого-нибудь. Чтобы снять это наваждение, вышел из душа. Вроде немного полегчало. Сделал пару звонков. Написал пару писем и пошел в зал. Потягать железо. Да, пробежаться. Надо было занять оставшееся время, чтобы снова мысленно не начать думать об утреннем происшествии. Вечером после усиленных физических нагрузок я принял душ и поехал в клуб, где снял офигенного парня. Фигура божественная. Сразу видно, следит за собой, проводя основное время в тренажерном зале. лицо, хоть сейчас на обложку журнала. Перед тем, как поехать ко мне, я сразу его предупредил, что люблю жестко и грубо. Он мне улыбнулся, типа бросил вызов. Мол, посмотрим, кто еще пощады просить будет. Приехали ко мне, душ принимать никому не нужно было. Мы оба готовы. Видно, парень завсегдатай таких клиентов. Потому что даже глазом не повел на мой интерьер. Уже в лифте мы осыпали друг друга грубыми поцелуями. Больше похожими на укусы. Целоваться я особо не любил. Так в качестве игры. Для розжига страсти. Последовали сильные укусы в шею. Шлепки по ягодицам. Наше торнадо влетает в квартиру. Бросаю его на кровать. Он садится, и я сразу загоняю ему в рот свой член. Он у меня небольшой, где-то 16 сантиметров. Но толстенький, примерно 6 сантиметров у основания. Хлюпающие звуки. Знакомые и до невозможности приятные чувства от горлового минета. Мои яйца плюхаются о его подбородок. Я обхватываю его затылок и плотно прижимаю его к себе. Головка члена приятно трется, даруя мне наслаждение. Меньше чем М, больше чем яить. Выдыхаю я в томном экстазе. Но кончать не тороплюсь. У меня еще много времени. Грубо откидываю его на спину. Натягиваю резинку. Смазываю член, задрав ему ноги. Сразу вхожу полностью. А дырка-то была подготовлена. Отмечаю я. Начиная свой разбег, смотрю на его лицо, как каждое мое движение отображается на нем. И вот тут меня ждал пи меньше чем, и м больше чем дец, пи меньше чем, и м больше чем децов. Перед глазами, как наваждение, резко всплывает лицо утреннего бомжары. Сказать, что я меньше чем, и м больше чем уел. Ничего не сказать, я замираю. Встряхиваю голову, чтобы стряхнуть этот призрак. Вижу, как на лице моей шлюшки появляется улыбка. Типа ты уже все? А хрен тебе. Продолжаю долбежку дальше. А в мыслях снова возникает та обшарпанная кухня и испуганное лицо этого пацана. Сука. Злобно выдыхаю я и выхожу из его дырки. Член от таких мыслей просто моментально падает и пропадает всякое желание. Вот же бзвездочка, ять угораздила. Достаю две купюры, бросаю на кровать. Свободен. Шлюшка быстро убирается из моей квартиры. Убедившись, что дома я остался один. Не одеваясь, пошел налить себе тоника со льдом. А из мыслей не выходит этот пацан. Какая-то мысль заставляет меня сорваться с места в 12 часов ночи. Сажусь в машину и еду к нему. Плевать, что это другой конец города. Подъезжаю. В нескольких окнах горит свет. Ориентировочно в его квартире тоже. Сижу в машине. Ну и чего ты сюда приперся? Кавычка. Мысленно ругаю себя. И что ты ему скажешь? Кавычка. Понимаю всю глупость этой ситуации. Возвращаюсь обратно с чувством, будто меня обосрали, и даже во рту стоит горький привкус. Я никак не мог уснуть и всю ночь проворочился. Услышал даже, как приходит домработница. Встал, поплелся в кухню. Такого говняного настроения у меня никогда еще не было. Всю ночь я думал об этом парне. Что же зацепило меня в нем? Ведь, как говорят в таких случаях, ни кожи, ни рожи, из головы не выходила его до ужаса напуганная мордаха. Почему он так испугался? Кавычка. Не мог понять я, а тут еще приходит понимание, что он за свои деньги привез меня домой, пусть даже в свою ничтожную контору, и все же не бросил на улице, а ведь запросто мог забрать все мои деньги. Сумма которых равнялась его годовой зарплате и бросить где-нибудь на улице, и я бы даже не помнил этого, но большее уважение с моей стороны он заслужил тем, что отдал последние деньги и даже не попросил их вернуть. Да и скудный завтрак, каим он пытался меня накормить, наверное, тоже был для него роскошью. Но даже этого для меня не пожалел. А я, БЛ звездочка Т мягкий знак. Я попытался как можно скорее выкинуть эти мысли из головы. Но они словно кислота в железо. Въелись в мой разум. Надо съездить. Извиниться. Да хотя бы денег дать. На том и порешил, что после работы поеду к нему. Татьяна-домработница весьма удивилась моему появлению на кухне в столь ранний час. «Алексей Юрьевич, я еще ничего не приготовила». Видя, как я тупо завис в холодильнике. «Татьяна, не нужно ничего готовить». Я достал кусок сыра, отрезал себе шмат и запихал его в рот, залив его водой с крана. Я не видел, но был уверен, что глаза у нее поползли наверх. «Сегодня вообще ничего не нужно готовить». Бросил я и направился к беговой дорожке. Изрядно пропотев, я пошел мыться. На какое-то время меня отпустили мои мысли. Наверное, отвлекся мыслями о работе. Работа, надо сказать, прошла, как в тумане. Быстро завершив свои дела, еще до обеда я, как и планировал, рванул к нему. А я ведь даже не знаю, как его зовут. Мысленно посетовал я. Я припарковался неподалеку, так, чтобы можно было видеть, когда он придет. Смотрю на часы, еще и часа нет. Скорее всего, он работает до 6. А может, посменно. Решил подождать до 7 вечера. Если не появится, то сам к нему заеду. Неподалеку вижу заунывную кафешку, с окнами, выходящими как раз в нужную мне сторону. Захожу в нее и боюсь об воздух испачкаться. Но выбора другого нет. Выбираю место возле окна. Не могу не заметить того, как на меня пялятся все. От посетителей до той мымры, которая стоит за барной стойкой. В другой бы раз я бы ей глаза словами выжег. Но сейчас меня интересовал тот парень. Подошла другая мымра не лучше той, что глазела, сунула засаленное меню. Я даже брать его не стал. Заказал кофе и самый дорогой бутерброд. Ну, чтобы не предъявляли, что место зря занимаю. Сижу, наблюдаю за происходящим, а также сам себе удивляюсь. Как со мной такое могло случиться? В жизни ни за кем не бегал. Только за мной и в основном бабье. А этот пацаненок меня буквально сразил. Хотя чем? Хрен его знает. Ведь ничего в нем нет такого, от чего можно было ахнуть. Через 2 часа моего сидения. Пялиться на меня уже устали. Видно, привыкли. Ведь не каждый день заходят сюда такие посетители. К принесенному мне заказу я даже не притронулся, чем вызвал надменную ухмылку одной из местных страшил. Где-то в 7-м часу, когда у меня уже все во всех местах акватратило, затекло и ныло, я увидел его. Он шел с каким-то мужиком. Убью на меньше, чем ИМ, больше, чем у этого старого ПЕТ, меньше, чем ИМ, больше, чем ИЛУ. Пронеслось у меня в голове. И откуда только такая ревность взялась? Кавычка. Тут же возникает антагонистическая мысль. Ведь мы даже не знакомы. А я уже его ревную. Это пи-звездочка дец. Что же происходит со мной? Кавычка. Рассуждал я в мыслях и наблюдал, как они остановились у перекрестка. Я с нетерпением ждал, когда они разойдутся, и надеялся, что он с ним не трахается. Всеми мысленными посылами я отсылал этого мужика подальше и крыл его 7-этажными эпитетами. Вот они попрощались, пожав друг другу руки, и разошлись в разные стороны. Я как ошпаренный подскакиваю, отчего стул с грохотом падает, и я снова становлюсь объектом всеобщего внимания. Я кидаю на стол 2 штуки. За заказ и за причиненные неудобства. потому как еще и чашку, в которой кофе уже покрылась пленкой, уронил, и она разбилась. Я пулей вылетаю из этой дыры. «Эй, как там тебя?» — кричу ему в спину. «Постой!» Он оборачивается. «А это ты?» — сказал он так, словно я надоедливая муха. «Меня вообще-то Климом зовут, а не «Эй, как там тебя?» Этим он меня довольно жестко осадил. Так со мной никто еще не разговаривал, за что я был готов врезать ему. Единственным человеком, который мог резко высказаться в мой адрес в такой форме, был мой шеф. А кто он такой, чтобы позволять себе такое? Кавычка. Хотел было озвучить я свою мысль, но вовремя опомнился. Я буквально проглотил эти слова. Ведь специально для этой встречи я заготовил целую речь. Но вот, он смотрит на меня такими чистыми глазами и даже не пытается оценить, как это делают почти все в моем окружении. И ему совершенно не важно, что сейчас на мне, включая часы. Запонки и костюм с обувью стоят больше, чем вся его квартира раза в два. А я стою и буквально тону в его взгляде, таком чистом и невинном, и ничего не могу ответить. Понимаю, что это выглядит очень глупо, и тем не менее. Еще этот шрам на всю щеку зашитый, скорее всего, пьяным хирургом. Но несмотря на всю безобразность, он буквально приковал мой взгляд. Но не тем, что был ужасен, а тем, что добавляло этому парню некоторого шарма. Так, по крайней мере, воспринимал его я. Однако, он понимал это по-своему. Увидев, что я смотрю на его щеку, он развернулся другой стороной. «Что смотришь? Не видел такого?» Мой пристальный взгляд его смущал, и чтобы, наверное, избавиться от меня, он пошел, и я был звездочка Т, мягкий знак, как собачонка, за ним. «Клим, постой, я хочу извиниться». Я остановил его, взяв за плечо. Я неправильно себя повел. Меньше чем М, больше чем еть. Во что он одет? Просто пи меньше чем, и М больше чем дед с полной. Кавычка. Автоматически выхватывают мои мысли. Но вместе с тем, вижу, что при всей его бедности, одежда идеально чистая и поглажена. Если бы ты не пришел, то я бы даже и не вспомнил. Он открыто улыбнулся. К стоматологу бы его сводить. Да подправить бы немного и полечить не мешало бы, думаю я. Но тем не менее, его улыбка довольно красивая, если не брать во внимание кривые и местами требующие лечения зубы. Значит, ты не в обиде? Нет. Спасибо, что выручил меня и заплатил за такси. Спасибо. Я залез в портмоне и хотел достать деньги, но он остановил меня, прикоснувшись к моей руке, которой я взял купюры. Меня аж током прошибло от его теплого и нежного прикосновения. Так ко мне никогда и никто не прикасался. «Не нужно, ты мне ничего не должен. БЛ звездочка ять». Другой бы взял и глазом не моргнул. А он отказывается. Хотя я был уверен в том, что те деньги, которые он заплатил таксисту, у него были последними, потому что шел с работы пешком, а не на автобусе. И он точно нуждался в деньгах. Я было хотел сказать, что я хочу настоять, так сказать, чтобы он взял деньги, но тут же осекся, вспомнив вчерашнюю сцену в его кухне. «Давай я тогда тебе хоть продуктов куплю. Спасибо за предложение, но у меня все есть». Конечно, это была ложь, и мы оба это знали. И тут я сказал-то, что никому и никогда не говорил. Хотя нет, говорил, просто не в такой форме. Я ведь знаю, что это не так, что те деньги, которые ты отдал таксисту, были последними. Позволь мне сделать хоть что-то, чтобы загладить свою вину. Эти слова звучали впервые в моей жизни. И я живущий в дорогущем пентхаусе. Первый человек после шефа. Состою в совете директоров. БЛ звездочка, я стою и прошу прощения у абсолютного ничтожества. Каким бы я его считал, подойди он ко мне на улице. Откуда тебе известно о том, сколько у меня денег? Может, я тайный миллионер? Он рассмеялся. Так заразительно и смешно, что я не смог не улыбнуться. У тебя красивая улыбка, отметил он, глядя на меня. Когда я тебя ждал, то видел несколько проехавших автобусов. А ты шел пешком, и твоя улыбка тоже красивая. Хотел я сделать комплимент, но, увы, это я сказал зря, потому как он сразу изменился в лице. Стал серьезнее. Врешь, ты видел, какие у меня кривые зубы. Зачем ты так говоришь? Да, видел, но я не соврал. Да, согласен, что зубы нуждаются в лечении. Но это не отменяет того, что я сказал. Кстати, я могу тебе помочь в этом. От этих слов у парня округлились глаза. Видимо, понимал, сколько это стоит. Нет, не нужно. Но коли ты так настаиваешь, пошли купим что-нибудь. Только то, что я сам выберу. Не вопрос. Охотно согласился я, и мы пошли в местный магазин. Я не знаю, как к тебе обращаться, Алексей Юрьевич, автоматически ответил я, но тут же поправился. То есть Алексей. Что ж, Алексей. Он выдержал паузу и посмотрел на меня, словно смерил взглядом. Юрьевич, продолжил он, смеясь, не боишься машину свою оставлять? Почему ты решил, что она моя? Может, я на автобусе приехал или на такси? Он снова, не стесняясь, улыбнулся. Потому такие здесь почти не появляются. Такие это какие? Я специально задал такой провокационный вопрос. И, конечно, я рассчитывал, что он сейчас ответит. В том ключе, в каком обычно отвечают оскорбленные и униженные жизнью. Но он как будто не замечал нашей социальной пропасти. Такие, это состоятельные, ответил он совершенно не так, как я ожидал. Мы вошли в магазин, по-моему, в нашем морге и то чище, чем тут, а вонища стояла такая, словно трупы тут пачками разлагались. Клим, ты меня извини, конечно, но давай мы не будем здесь ничего покупать. Предлагаю съездить в нормальный магазин. Его удивленный взгляд застывает на моем лице. Этот вполне нормальный. И помнишь, что ты обещал? То, что я сам выберу. БЛ звездочка Т мягкий знак. Поймал на слове. Подлец. Хорошо, но тогда завтра вечером я привезу то, что выберу я. Ладно, согласился он в надежде, что я забуду об этом, как только мы расстанемся. Клим был скромен в своем выборе. Но я его подталкивал к тому, чтобы он еще что-нибудь выбрал и просил, чтобы он исключал готовые и сублимированные продукты. Я бы мог купить этот магазин раз 15 вместе со всеми работниками. А мы стоим и выбираем тут паршивое мясо, которое, скорее всего, уже неоднократно побывало во всех возможных химикатах. Я с содроганием всех своих внутренностей наблюдал за этими покупками. Нет, мне было не жалко денег. Мне было больно смотреть на то, что сейчас это покупает Клим. А ведь потом он это будет есть. Пис звездочка ец. Как представил, аж затошнило. Тем временем, пока я пребывал в своих мысленных рассуждениях, пакеты заполнились. Продавец озвучила сумму, от которой у пацана глаза округлились. Терминал есть. Обращаюсь я к продавцу. Она протягивает мне устройство для безналичной оплаты. Всего-то чуть больше 4000. БЛ звездочка Т мягкий знак. Да я за один обед больше оставляю. Кавычка. Мы выходим из магазина. Алексей, я получу зарплату. Отдам. как-то смущенно произнес он. Даже не думай об этом. Я не возьму, а я перечислю на карту. Каким же это образом? Удивился я. Я запомнил цифры. Да ладно, удивляюсь я еще больше. Ты что, запомнил все 16 цифр? Ага, он заговорщицки улыбнулся. Ого, вот это память. Восторженно отвечаю я. Клим, ничего отдавать не нужно. Ты ничего мне не должен. И помни, ты обещал, что завтра вечером я привезу то, что я выберу. Алексей, может, не нужно? Он опустил глаза. Ты дал обещание. Держи слово. Я приобнял его за плечи. Чисто по-дружески. За что тут же получил колющий взгляд. Извини. Отстранился я от него. Я чисто как друг. Хотя какой на звездочка уй друг. Я просто хотел этого парня. Хотел до безумия. Не знаю почему. Но хотел. Как ребенок хочет дорогую игрушку. А ведь в клубе можно было снять мальчика с обложки. Он бы меня вылизал с ног до головы. А за деньги и говно бы жрал мое. Но сейчас все мои мысли и желания были здесь. С Климом. От него пахло обычным мылом и стиральным порошком, и при всем при этом меня не тянуло к ним. Которые пахли дорогущими одеколонами и идеально выглядели. Меня тянуло к нему. Мы расстались у подъезда. Подниматься я отказался и поспешил домой. Ехал я окрыленный. В клуб не хотелось. Все мысли были о Климе, которого я представлял во всех немыслимых позах. Взлетаю к себе и, как всегда, в душ. После душа на кровать. Блаженное чувство от целого дня сидения на неудобных стульях в кафешке. Расслабило, и я провалился в сон. Утром я снова встал очень рано, когда Татьяна еще была здесь. Татьяна, ничего готовить не нужно и на вечер тоже. Остановил ее я, потом выпил стакан сока и вылетел из квартиры. На работу пришел раньше всех. Переделал все, что только можно было. Блин, даже у уборщицы украл работу, протерев столы в своем кабинете. Время на работе просто тянулось. Новые контракты, новые клиенты, совещания, встречи, презентации. Все это закончилось уже после 7 вечера. Еще нужно было заехать в супермаркет. Потом домой помыться, переодеться и к Климу. Я спешил к нему, как к самому дорогому человеку на свете. В руках два огромных пакета. Самых вкусных вкусностей. Взлетаю на третий этаж. Сердце бешено колотится. Но не от пробежки. От чего-то другого. От того, что я пока не осознаю. Звонок сломан. Дверь. Пни, и она вывалится вместе с коробкой. И я весь такой напомаженный. Стою, словно белое пятно на черном фоне говна. Стучу в дверь. Слышу босые шаги по скрипучему полу. Звук замка. Хотя на кой он тут? Что он есть? Что его нет? Дверь открывается. Вижу удивленный взгляд Клима. Он даже немного опешил. Я, если честно, не ждал тебя. Он впустил меня. Почему? Думал, ты пошутил. Он слукавил. Я уверен, что он думал, будто я для позерства тогда предложил. Хотя это могли бы быть всего лишь мои мысли. Нет, Клим, я не шутил. Я протянул ему пакеты. Если я что-то обещаю, стараюсь выполнить, или тогда уже не обещаю вовсе. Не разувайся. Остановил он меня, когда увидел, как я в своих белых носках становлюсь на пол, имеющий значительные выщерблины. Да ну, как же? Ты же все-таки здесь убираешься. Я ловко достал купленные тапки. И все же при его нищенствовании. В квартире была идеальная чистота. Что я только что заметил. Ты все предусматриваешь. Да? Он снова улыбнулся. Так давай есть. А то я просто умираю с голоду. Мы прошли в кухню, и он начал раскладывать содержимое пакетов. А я смотрел, Как он движется? Одет он был в затертые джинсовые шорты. Жара, стоявшая на улице, не оставила больше одежды на этом пареньке. И помня нашу первую встречу, он, скорее всего, все же доверял мне, что я не поступлю так снова. Потому и был одет лишь в шорты. И сейчас он стоял спиной ко мне, а я буквально поедал его. При всей его печальной картине жизни, он сумел сохранить внутреннюю чистоту и плавность движений. И чтобы не затупить снова, поддавшись своей похоти, я решил помыть руки, чтобы отвлечь себя, хотя тут, наверное, больше испачкаешь их, чем помоешь. А где я могу помыть руки? В ванной, только аккуратно, там у меня белье замочено. Захожу в эту, то, что он назвал ванной, и просто охреневаю. Нет, это слово не может отразить всю глубину моих эмоций на данный момент. Почерневший потолок и стены — такая же ванна. В ней стоит корыто. Я думал, таких уже не существует. В котором замочены какие-то тряпки. Пальцами очень аккуратно открываю еще совдеповский кран. Раздается жуткий звук шума воды. Ополаскиваю руки. То, что называется полотенцем, я даже трогать не хочу. Обтираю руки о свои джинсы. Возвращаюсь в кухню. Для меня, никогда не бывавшего в таких местах, все это было дико. Я не понимал, как в таких условиях можно было жить. Я не знаю, что ты будешь, потому выбирай сам. И зря ты столько всего купил. Мне все это негде хранить. Ну что съешь, то съешь, а остальное выбросишь. Мои слова словно ножом полоснули по ему. Ты что? Я тогда люльке отдам. У нее маленький ребенок. Пусть они поедят. Это твое право. Я принялся уплетать купленное для нас. Без моего внимания не осталось то, что Клим поел совсем немного. Тебе не нравится? Нет, Алексей, все очень вкусно, но я перед твоим приходом уже поел, и в меня просто больше не лезет. Ты ешь, не смотри на меня, я с тобой за компанию чаю попью. Смотрю, как он берет эти ужасные тампаксы, в которых нет ни грамма чая. Постой, там же есть хороший чай. Завари его. Останавливаю я его. У меня нет заварника. Да просто в кружке завари. Все лучше, чем это. Я забрал у него эту пачку и отставил ее в сторону. Клим принялся заваривать чай, а я снова уставился на его спину. И ягодицы. Ну не меньше, чем им больше, чем у я в нем нет такого. Чем бы он мог мне понравиться? Но БЛ меньше, чем им больше, чем ты мягкий знак, чем-то же он меня зацепил. Кавычка. Рассуждаю в мыслях. Я заканчиваю есть. Клим допивает чай, отмечая, что вкуснее чая никогда не пил. Чем вызывает улыбку на моем лице. Молчание немного затянулось. Клим, расскажи мне о себе. Пытаюсь хоть как-то разрядить обстановку разговором. А что тебе рассказать? Сам видишь, я не об этом. Я показал на своей щеке шрам. Откуда он? Парень отвел взгляд. Мне неприятно об этом вспоминать. Очень тихо ответил он. Откуда ты? Где твои родители? Перевел я тему. Детдомовский я. А эту квартиру получил по программе. Когда-то здесь было чище. Когда я сделал ремонт. Но сейчас не получается. Клим, посмотри на меня. Он поднимает свой взгляд. Тебе нечего стыдиться. И, знаешь, твой шрам даже добавляет тебе некоего шарма. Я серьезно. Кстати, его можно подправить у пластического хирурга. Мои слова вызвали у парня истерический смех. Я понял, что в очередной раз сморозил глупость. Ты только скажи. Попытался исправить я ситуацию. Нет, не нужно. Спасибо, это в детдоме тебя так. Он снова уткнулся в свою чашку с чаем. Тихо кивает головой. Больше об этом я спрашивать не стал. По его лицу, точнее, по тому, как он реагировал на вопросы, касающиеся этого шрама, было видно, что ему очень тяжко вспоминать об этом. «Какой детдом?» — спрашиваю я. Он называет адрес. Потом уходит в комнату. Ожидание затягивается. «Клим, ты куда пропал?» Зову я его. «Алексей». Слышу его голос из комнаты. «Ты мог бы мне помочь?» «Да, конечно». Спешу на зов. Вхожу в комнату, и предо мной стоит раздетый Клим. Не сразу понимаю, в чем нужна помощь. Но оцениваю его тело и размер члена. Каим одарила парня природа. Я поедаю его глазами, но прикасаться не рискую. «Ну и чего же ты остановился?» «Давай, ты же за этим приехал». Видя мое замешательство, произносит он с отрешенностью в голосе. Этими словами он меня убил. Почти буквально. Я онемел, остолбенел и завис одномоментно. Я даже дар речи потерял. «Нет, конечно, я хотел этого парня. И я бы, конечно, трахнул его. Но вот чтобы так. Я на ватных ногах подошел к нему и зашел сзади. Парень дрожал, несмотря на то, что на градуснике 32 градуса. Я взял что-то типа простыни и аккуратно накрыл его со спины. Укутав. «Клим, ты чего? Ну а зачем ты все это делаешь?» «Явно не из альтруистических побуждений. Ты ведь хочешь меня трахнуть?» «Так вот я. Готов». Он попытался скинуть простынь, но я ее удержал. «Если ты беспокоишься о том, здоров ли я, то да, я здоров. Я не так давно проверялся». «Клим, не говори так». Каждое его слово как копье пронзало меня насквозь, отчего становилось как-то больно. Ведь где-то он был прав. И снова это удушливое чувство собственного ничтожества накрывает меня. Я нахожу в себе силы и захожу спереди, чтобы запахнуть простынь. Его глаза были влажными, и он был готов расплакаться. Но пока ему удавалось стоически удерживать слезы. «Клим, не нужно этого делать вот так. Прошу тебя, оденься». Я говорил почти шепотом. Мне было паршиво. Снова я все испортил, поставив все на деньги. Он больше не мог сдерживать свои слезы, и они крупными каплями потекли по его щекам. Я не знаю, почему он плакал. Наверное, от того, что ему было очень стыдно. Я не знаю, но это не ему нужно было сейчас лить слезы. А мне, я сука, дебила кусок, так привык все покупать и брать то, чего хочу. Что за все это время отвык от слова «нет». Я перестал видеть в людях человечность. И сейчас этот парень, чистая душа, к которой я тянулся, стоял передо мной. А я бы звездочка ты мягкий знак все испортил. Я бы хотел сейчас остаться один. Выдавил он из себя шепотом. «Клим, можно я приду завтра?» В ответ я он направил на меня опустошенный взгляд. И сейчас в нем уже не было того света и чистоты, которая была ранее. «Сука, и здесь насрал!» Мысленно ору на себя. «Клим, напиши мне или позвони в любое время дня и ночи. Оставляю визитку. Я буду ждать». Я медленно вышел. Ехал я с непонятным для меня чувством горечи. Давящее чувство в груди. Непонятная резь в глазах. Не помню, как доехал домой. Но впервые в жизни я не принял вечерний душ, а просидел всю ночь на террасе. Утром Татьяна застала меня сидящим уже в кухне в полутьме. Она с пониманием отнеслась к данной ситуации и включила свет в комнате. Я сидел с начатой бутылкой коньяка. Рядом стоял наполненный стакан, в котором уже давно растаял лед. Но я так и не притронулся к нему. Вот я имею бабла, хоть бульдозером греби, а по душам поговорить то ни с кем. Столько знакомых, столько друзей. Но все это фальшивка. Есть, конечно, Клим, но он, наверное, больше не подпустит к себе. От всего этого было так паршиво. Хоть плачь, но я не умел. Родители отучили меня плакать, жестко пресекая мои попытки выражать таким способом свое недовольство. Татьяна, зову я ее, женщина в годах, всегда выполняла свою работу отлично. Работает у меня уже лет 5. Она входит. Вы звали, Алексей Юрьевич? Да, Татьяна, хочу у вас спросить, почему человеку иногда так хочется плакать? Она молчит. Я понимаю, что субординация и все такое. Да и я по отношению к ней всегда был весьма неприветлив. Сегодня вы можете говорить мне открыто, и это никак не отразится на вашей зарплате и работе. Это любовь. Алексей Юрьевич, любовь, вторит мой голос. Как мало я о ней знаю. Никогда не испытывал такого. И тут меня осенило. Любовь. БЛ звездочка Т мягкий знак. Вскакиваю со стула. Обнимаю Татьяну, чего никогда себе не позволял. По причине того, что считал ее недочеловеком. Целую ее в щеку. Спасибо. Кричу ей на бегу и исчезаю за дверью. На часах 7:30 утра. Лечу домой к Климу. Света в окнах нет. Спит. Думаю. Взлетаю на этаж. Дверь закрыта. Стучусь. Никто не открывает. Напротив из двери показывается разъяренное лицо женщины. Ты чё, БЛ, звездочка, ты мягкий знак шумишь? Ребенка разбудишь. Тебе чё тут надобно? Клим дома. Не знаете? На скорой увезли его? Как увезли? Куда увезли? Зачем увезли? Когда? Сердце заколотилось так, что в ушах зазвенело. Не знаю. Болен он был. Обострилось у него что-то там. Куда увезли? Дрожит мой голос. Да скорее всего в третью. Спасибо. Я пулей вылетаю из подъезда. Звоню в справочную. Узнать, где третья больница. Судорожно ищу на карте. Стрелой лечу туда, невзирая на то, что стойки амортизаторов жалобно стонут от тех выбоин. Врываюсь в приемный покой. Спрашиваю у регистратора, привозили ли молодого парня. Нет, сегодня никого не привозили. Какая-то медсестра говорит, что сегодня дежурит первая. Всех больных везут туда. Узнаю, как туда доехать. Лечу туда. В разговоре с медлительной дежурной едва сдерживаю себя, чтобы не перейти на крик и маты. Узнаю, что, да, привезли ночью молодого парня, лежит в хирургии. В палате называют номер. Говорит, что ожидает доктора. Вихрем влетаю в палату. От следующей картины я аж вскипел. Лежит мой Климушка весь в поту и в бреду. Один забытый и оставленный. Вылетаю в коридор. А ну-ка на меньше, чем и больше, чем у, и быстро позвали сюда врача. Ору на все крыло. Быстро БЛ меньше, чем и больше, чем ять врача в 10-ю палату. Дежурная с перепугу вместо доктора вызвала охрану. Тот подбегает ко мне и протягивает свои клешни. БЛ меньше, чем и больше, чем Т мягкий знак. Хоть пальцем прикоснешься ко мне, и я сделаю так, что ты больше нигде работать не будешь. Он ретируется. Видно, понял, что я серьезно настроен. Ты дура, БЛ меньше, чем и больше, чем Т мягкий знак. Снова ору на дежурную сестру. Зови врача. Ха, меньше, чем и больше, чем лет ты сидишь, БЛ меньше, чем и больше, чем ты мягкий знак. Дежурная снова набрала номер. Врач с сонными глазами неспешно выруливает из ординаторской. Не дожидаясь, пока это сонное тело доплывет до меня. Подхожу сам. Ты, сука, там спишь. А у тебя пациент умирает, БЛ меньше, чем и больше, чем ты мягкий знак. Я ору, не стесняясь в эпитетах. На меньше, чем, и больше, чем, и лишу диплома, БЛ меньше, чем, и больше, чем, Т мягкий знак, и засажу так глубоко, что на зоне штопать рваные жопы будешь всю оставшуюся жизнь. Быстро в палату БЛ меньше, чем, и М больше, чем Т мягкий знак, и все анализы сделать. Он натягивает свои очки. А вы, собственно, кто? Я беру его бейджик, чтобы прочитать имя. Толя, ты БЛ звездочка, ты мягкий знак, не те вопросы сейчас задаешь. Поверь, Толя, если парень в 10-й палате не выживет, я же тебя живьем рядом с ним закопаю. Эти слова оказали нужное воздействие. Все-таки видно, люди по моему внешнему виду смогли понять, что я не простой человек. Началась вся эта движуха. Медсестры, колбы, оборудование. Через какое-то время врач вышел из палаты. Я ходил по коридору и нервно перебирал пальцами. Он нерешительной походкой подошел ко мне. Толя, если нужны лекарства, препараты, обследование, ты скажи, я заплачу за все. Цена не имеет значения. Он нервно потер свой лоб. Видно, подбирал слова, потому как не хотел быть заживо погребенным. Хотя мы оба прекрасно понимали, что это всего лишь аллегория. Но испытывать судьбу он явно не хотел. Мы его стабилизировали. Но у нас нет такого точного оборудования и химикатов для более детальных анализов. А из того, что мы смогли сделать, мы выяснили, что у него отказывают почки. Я не знаю почему. Для точного диагноза надо вести в центр. Так, Толя, вызывай машину. Я сам повезу его куда надо. И быстро мне сюда принесли описание всего того, что вы сделали и что выяснили. Сколько у нас времени? 10 часов, отвечает Толя, потирая свой потный лоб. Я забираю документы и выхожу на крыльцо, где уже стояла каталка. Молись, БЛ, звездочка, ты мягкий знак, чтобы он выжил. А иначе тебе больше никогда не быть врачом. Машина стоит у подъезда. Клима на каталке закатывают в машину. Я сажусь с ним. А вы кто? Спрашивает фельдшер. Брат. Отвечаю, на задумываясь. Документы есть? Вот тебе документы. В его кармане оказывается 5000-ная купюра. Давай быстрее вези пацана вот по этому адресу. Фельдшер, понимая, что это частная клиника и далеко не дешевая, очень сильно удивляется. Мы с сиренами мчимся. Тормозим. Вкатывают каталку. Врачи. Медсестры. Снова вся эта движуха. Сую доктору бумаги с описанием исследований. Рвусь вслед за всей этой компанией. У входа в реанимацию меня останавливает главный врач. Алексей Юрьевич. Мы все сделаем по высшему разряду. Сереж, я прошу тебя, спаси его. Я беру его за плечи. Все, что нужно, я достану. Сереж, только вытащи пацана. Алексей Юрьевич, мы все сделаем. Вы здесь будете ожидать, иди домой поедете. Нет, я буду ждать здесь. Говорите мне обо всем, что узнаете. Хорошо. Я лично буду контролировать все процессы. Я обессиленный плюхнулся в кресло. Не столько физически, сколько эмоционально. Мысли путались. Сердце бешено колотилось, отдаваясь пульсом в висках. Я был готов отдать все, что у меня есть, лишь бы спасти Клима. Деньги всегда можно заработать. А таких людей, как Клим, не заработаешь. Такие, как он, большая редкость в наше время. Это любовь. Эхом разнеслись в моем разуме слова Татьяны. Уже позднее утро. Звоню шефу. Говорю, что сегодня меня не будет. Прошу отгул на несколько дней. Ближе к обеду выходит Сергей со стаканом и какой-то таблеткой. Пытаюсь по лицу прочитать приговор. Встаю, иду ему навстречу. Что там? Он протягивает мне стакан с успокоительным. Алексей Юрьевич, мы провели все анализы и исследования. Опасений за жизнь мальчика в настоящее время нет. Вы вовремя его привезли. Мы его стабилизировали. Он в сознании, но очень слаб. Но... Сергей прервался. Говори. Алексей Юрьевич, нужна срочная операция. У парня из-за давней травмы отказала одна почка, а из-за отсутствия должного лечения может начаться сепсис. Ждать нельзя. Оперировать нужно сегодня же. Делай. Я все оплачу. От этих слов главный врач чуть очки свои не выронил. И шрам этот на щеке. Переделайте аккуратнее. Доктор смотрит на меня непонимающим взглядом. Но согласно кивает головой. Хорошо, Алексей Юрьевич. Сделаем. Я могу его увидеть? Да, но только недолго. Нам еще его к операции готовить. Я пулей рванул к нему. Лежит мое солнце на каталке. Подхожу к нему и снова ловлю его удивленный взгляд. Клим, дорогой мой, я уже не стеснялся так выражаться. Почему же ты не позвонил? У меня нет телефона. Прохрипел он. И когда же я стал тебе дорогим? Он попытался изобразить улыбку. Я взял его руку. Она была едва теплой. Неважно когда. Важно. Что стал? Я приложил его руку к своей щеке. Он отдернул ее назад. Почему ты это делаешь? Ведь я для тебя никто. Потому что люблю тебя, дурачок. Неожиданно для себя произнес я. Не знаю, что происходило сейчас в его голове. Но от моих слов он буквально застыл, как статуя. Я подумал, что ему плохо, и встаю, чтобы нажать на кнопку вызова. Он останавливает меня, взяв за рукав. Нет, не нужно, просто побудь со мной. Мне немного страшно. Хорошо, мы смотрим в глаза друг другу. Мне так хочется его обнять. Так хочется прижаться к нему и прошептать. Как сильно я его люблю. И я понимаю, что попроси он меня, и я буду спать с ним даже на полу. Наш немой диалог прерывают вошедшие в палату медсестры. Глаза Клима начинают метаться. Я сжимаю его ладонь. Ничего не бойся. Все будет хорошо. Подбадриваю я его и выхожу из палаты. Сереж, сделай все, чтобы этот пацан жил. Любые деньги, любые лекарства. Если нужно, купи донора. Алексей Юрьевич, не переживайте вы так. Форма, конечно, запущенная, но не смертельная. Главное, что нам удалось избежать заражения. А операцию будет проводить наш лучший хирург. Вы приходите через 2 дня. Он к этому времени уже будет в порядке. Я похлопал его по плечу и поехал. Но не домой, а в детский дом. Я хотел разузнать о том ублюдке, который совершил такое с Климом. И ладно, если бы дело было только в изуродованном лице. Оказывается, он его еще систематически избивал. Встреча с заведующей этого ужасного заведения проходила в стиле 90-х. И, конечно, перед тем, как направиться в этот вертеп, я навел о нем и о его заведующей справке. И чтобы получить желаемую информацию, мне пришлось надавить на нее. Жестко надавить. После чего я позвонил начальнику прокуратуры, моему хорошему знакомому, и предложил ему хорошее дело с расследованием в этом детдоме. Много голов полетит, а кто-то звездочку на этом деле получит. Ах, да, для чего мне нужна была информация? Узнал я, что один старший в их компании, будучи еще в детдоме, насиловал Клима. А когда тот пожаловался воспитателю, он потом его порезал. Когда им дали жилплощадь, казалось, все должно было закончиться. Но этот ублюдок разыскал его и стал захаживать к нему домой. И последний его визит был как раз за сутки до того, как я своим приставанием освежил, так сказать, его раны. Я даже в мыслях отказывался думать о том, что я мог сделать с парнем. Не остановись я тогда. И мне стало понятно, почему он на меня так испуганно смотрел. А, Этот мужик, которого я хотел прибить, увидев его с Климом, наоборот защищал пацана и частенько провожал его до дома. Выцепил я этого ублюдка возле его дома, где он сидел на лавочке в компании с местными отбросами и пил дешевое пиво. Я специально оделся в легкую спортивную одежду. Купил кроссовки поплотнее. Драться я умел, потому что иногда ходил к личному инструктору. По крайней мере, удар у меня был поставлен. Подхожу к этой гоп-компании. По фото, которое мне показала заведующая, узнаю этого ублюдка. Но на всякий случай спрашиваю. «Ты Арсен?» «Ага. А чё?» С такой пафосной усмешкой он это произнес. Бросаю фотку Клима на стол. Тот аж в лице поменялся. Не успел он отреагировать, как я начал его месить. Пи-звездочка, душил я его знатно. Как фарш месят. Он даже не успел ничего предпринять. Да даже если бы и попытался, хуже было бы только для него. Когда он уже был не способен что-либо оказывать. Я поднял голову, взяв его за волосы. Его компашка свалила в рассыпную. Как только начался замес. Еще раз. БЛ звездочка, ты мягкий знак, приблизишься к нему. На костылях передвигаться будешь. Разворачиваюсь и ухожу. И так полегчало на душе. Прямо отлегло. Как камень с души упал. На этом уроде я вымещал всю злость из-за Клима. Из-за себя. По пути домой. Сразу же выбросил все эти шмотки. Помылся и поехал в зал. Нужно было успокоиться. А меня ничто так не успокаивало, как тягание железа. На утро третьего дня я уже штурмовал палату. Клим лежал весь в бинтах и проводах. Что-то где-то пикало. Булькало и капало. Мое появление вызвало улыбку на лице парня. А мой спаситель. Он улыбнулся. «Как ты?» Я зашел и сел на край кровати. «Нормально. Вроде жив. А что со мной было?» «Помню, как ты уехал, а потом резкая боль в спине и все как в тумане. Клим, что бы там ни происходило, все уже позади. Главное, что ты поправляешься. А кто тебя сюда пустил? Это же палата реанимации?» Я не успел ответить. В палату вошел главврач. «Алексей Юрьевич, пациенту нужен покой. Прошу вас, только недолго». «Хорошо, Сереж, я быстро». «Алексей Юрьевич, Сереж?» Удивление застыло на его лице. «Ты что, его знаешь?» Удивился Клим, слыша наш разговор. «Знаю ли я его?» Я рассмеялся. «Это моя клиника». От этих слов Клим аж поперхнулся. «Да ты так не волнуйся. Ты в надежных руках. А почему на щеке повязка?» Он погладил ее рукой. «Клим, ты меня извини, но я позволил себе немного исправить его. Я думал, что он сейчас разозлится. Но нет, он лишь снова улыбнулся. А может, мне нравился он? Может, он мне напоминал о самом дорогом человеке?» От этих слов у меня аж перевернулось все внутри. Ведь я знал правду, но сейчас об этом говорить не стал. Чтобы не беспокоить парня, мы об этом позже поговорим. А пока поправляйся. «Алексей, я тебе все верну. Я продам квартиру. Я буду работать. Но я все верну. Не нужно ничего возвращать. Ты главное живи». Я потеребил его холку и вышел. «Алексей Юрьевич, кто он вам? Если не секрет, что вы так за него хлопочете?» «Сереж», я похлопал его по плечу. «Это мое золото. Спасибо тебе». Я его обнял, чем вызвал полное недоумение. Потянулись долгие недели после операционной реабилитации. Каждый день после работы, в какое бы время ни освободился, в каком бы состоянии ни был. Я спешил к Климу, и я понимал, что когда он выпишется, то скорее всего не захочет быть со мной. Но мне было неважно, пусть одну жизнь, но я вытащу. Конечно, Всех спасти мне не получится. Но хотя бы одного человека. Попытаюсь спасти. Клим стал моей целью в жизни. Я любил его. Впервые за всю свою жизнь. Я вообще хоть кого-то любил не за деньги и внешние данные. Просто. Как человека. Я мог быть с ним самим собой. А его глаза, его улыбка, его манера говорить. Я оживал рядом с ним. Чтобы быть постоянно на связи. Я хотел купить ему телефон. Но отказался. В больницу его привезли почти голым. Так натянули, что попалось под руку. Эти лохмотья медперсонал выбросил. Я предложил ему купить одежду. Я предлагал сделать ему ремонт в квартире. Но он лишь улыбался и от всего отказывался. Просил лишь об одном. Чтобы я был с ним рядом. И я был. За свои годы. Я так привык к тому. Что все, с кем я общался, пытались хоть как-то воспользоваться моим положением в своих целях. Что совершенно забыл о простых человеческих отношениях. А Клим показал мне все это на своем примере. Он всегда общался со мной так. Словно не было никакой разницы в нашем положении, и мне это нравилось. Отсутствие лести и заискивания. И я его полюбил. Мне больше никто не был нужен. Моя тропа в клуб уже давно заросла бурьяном. Я хотел лишь его и надеялся, что однажды он позволит мне насладиться его телом. Я прибегнул ко всем своим лингвистическим способностям, чтобы уговорить Клима пойти к стоматологу и купить хоть какой-нибудь минимум одежды. На выписку. Он согласился. Правда. Одежду попросил самую простую, что я выполнил, скрипя сердцем. Ведь для любимого человека ничего не жалко, и я хотел купить самое лучшее. А пока он был в клинике, мы отремонтировали ему рот. Настал день выписки. У выхода я стоял, пораженный внешностью Клима. Вроде бы все просто, но так на нем это все смотрелось хорошо. Просто ох, звездочка, юный пацан. Тоненькая полоска шрама. На щеке ровная улыбка с белыми зубами. Пусть некоторые из них керамика. Но все же, я просто застыл у лестницы. Разинув рот, что ты так смотришь? Ты меня смущаешь. Он спустился к машине. Ты просто очень красивый. Да ладно тебе. Скажешь тоже. Он залился краской. Мне так нравится, когда он стесняется. Клим, я серьезно, ты очень красивый. Просто раньше не замечал этого. Ты понимаешь, что я никогда не смогу тебе вернуть даже половины этих денег. Клим, никогда больше не заводи разговор об этом. Поверь, ты делаешь для меня больше. Что же я для тебя делаю-то? Он звонко рассмеялся. А я пялился на него и не верил своим глазам. Что у меня мое счастье, и вот он рядом. Ты делаешь меня счастливым. Его лицо резко изменилось. Он снова сделался серьезным и отрешенным. И я догадывался, о чем он сейчас думает. Куда поедем? Отвези меня домой, пожалуйста. Клим, я не стану скрывать, что очень хочу тебя. Даже больше скажу. Я люблю тебя. Хорошо, что я не краснел, а то был бы сейчас. Как он, но я никогда не притронусь к тебе, пока ты этого сам не захочешь. И я не хочу, чтобы ты чувствовал себя мне обязанным. Он посмотрел на меня взглядом прожитого жизнь человека. А если я тебя никогда не захочу? Значит, я никогда к тебе не прикоснусь. Но это никак не повлияет на мое отношение к тебе. И то, что я тебе сказал тогда, перед операцией и сейчас, это не шутка и не попытка развести тебя на секс. Мы вышли из машины. Я проводил его до подъезда. А что ты мне сказал? Ах ты! Я приблизился к нему и потеребил его волосы. А говорил, что никогда не прикоснешься ко мне. Вот ты! Именно это я в нем и любил. Он говорил со мной, как с обычным человеком. невзирая на мой статус. Хотя уже давно понял, кто я. И я уже собрался уходить. «Ты не поднимешься?» Я с радостью кивнул, и мы поднялись к нему. Я не мог не заметить, что все это время, пока мы стояли, Клим оглядывался по сторонам. Я прекрасно знал, кого он искал, но он не знал, что больше ему бояться не нужно. Мы поднялись к нему. К его приезду в его квартире прибрались. Я нанял людей, но ничего не стал менять. Понимал, что ему это не понравится. Может, со временем сделаю ему ремонт. Тут так чисто. Вопросительно смотрит на меня. Ну ты же оставил всю еду. Пришлось твоей соседке отдать. И я нанял людей, чтобы они тут прибрались. Спасибо тебе за все. Не знаю, чем могу тебя отблагодарить. Просто улыбайся чаще. Мы сели пить чай. Я позволил себе купить ему новые кружки. И чтобы моя покупка не вызвала бурного протеста, я купил самые обычные кружки. Заварник и новый чайник. Ты все-таки купил заварник. Тебе не нравится? Нравится очень. Спасибо большое. Он принялся заваривать чай. О, ты и кружки купил. Давно хотел выбросить эту старую рухлядь. Он продолжал что-то говорить, а я просто смотрел на него и радовался. Теперь я смотрел на него совсем по-другому. Без животной похоти, но не без определенного желания. Мне нравилось смотреть, как грациозно он движется. И я ловил каждое движение его губ. «Пьем чай, Клим, когда мы были на улице. Ты так оглядывался, словно пытался кого-то найти». Начал я издалека. Мой вопрос сразу же отразился на его лице в виде некоторой печали. «Да, есть человек, которого я не хочу видеть. Ты о нем?» Я кладу на стол фото Арсена. Парень чуть не опрокинул кружку с кипятком. «Откуда ты?» Злость и ужас застыли на лице Клима одновременно. Я не знал, чего он боится, но знал, почему он злится. Я влез в глубины его души без его разрешения на то. Тебе не стоит о нем беспокоиться. Он больше никогда тебя не побеспокоит. Я скомкал фотографию и бросил ее в ведро. Что ты сделал с ним? Доходчиво объяснил, чтобы держался от тебя подальше. Эмоции на его лице указывали на смятение. Ты можешь злиться на меня, но я просто не смог удержаться. Когда узнал, таких ублюдков вообще надо кастрировать. Ты извини, что заставил тебя снова окунуться в это дерьмо и за то, что без спроса влез в это дело. Но я не мог оставаться в стороне. Клим закрыл лицо руками и беззвучно плакал. Я видел, как по его щекам стекают слезы. Я был готов стирать их с его лица языком, но удержал себя от этого. Ведь обещал не прикасаться. Теперь ты знаешь обо мне все. Не противно со мной находиться? Я не мог смотреть на все это без содрогания сердца. Я подошел к нему. Ты позволишь тебя обнять? Он уткнулся не в грудь, а я обнял его. Это было для меня высшим счастьем. Это никак не влияет на мое отношение к тебе. Ты у меня самое дорогое, что есть на этом свете. И почему ты плачешь? От стыда, наверное. Мне так неудобно. Забей на него. Его ждет печальное будущее. Откуда ты знаешь? Ты что-то с ним сделал? Мне и делать ничего не нужно. Он сам уже давно все сделал. Ты так беспокоишься о нем? Это вызвало во мне раздражение. Как можно было беспокоиться о том, кто тебя насилует? Он успокоился, и мы снова сели за стол. Не о нем. Пауза. А тебе. Спасибо, что ты проявляешь заботу обо мне. Мне это очень приятно. Мы проговорили до глубокой ночи. Но ночевать у него я не остался. Боялся не сдержаться. Кровать-то одна. И это было бы для меня невыносимой пыткой. Прошло 3 недели. Клим полностью восстановился. Вышел на работу. Мы часто с ним встречались. Гуляли по городу, ходили в кино, ездили на природу. И я влюблялся в него больше и больше. Я его обнимал. Он позволял мне его целовать. Дальше заходить я боялся сам. Чувствовал, что он еще сам не готов. Чего-то боится. Потому дальше объятий и поцелуев дело не доходило. Но и это значило для меня многое. Я купил ему телефон. Точнее, настоял, чтобы он согласился на это. Хотел взять один из флагманов. Но он отказался. Сошлись на девайсе за 20 штук. И то пришлось долго его уламывать, если бы не его днюха. То вряд ли бы согласился. Новый год решили праздновать вместе. Я долго подготавливал его к тому, чтобы отпраздновать его, если не в ресторане, то хотя бы у меня дома. И я был на седьмом небе от счастья, когда он согласился на второй вариант. Зная Клима, я не стал покупать дорогих блюд. Я попросил Татьяну приготовить скромный ужин на двоих. Канун Нового года. Отпустил я Татьяну с обеда. Чем удивил ее, как, впрочем, и за последние месяцы. Накрываю стол, учась по онлайн-каналу. Свечи, хрусталь, вино, блюда Татьяной приготовленные. Два стула друг напротив друга. Сижу как на иголках. Боюсь реакции Клима. Его непринятие такой роскоши, которая для меня стала обыденностью. Звонок от охраны. Сообщают, что ко мне посетитель. Лифт, зараза, едет очень медленно. Почти целую вечность, в течение которой я переживаю бесчисленное количество инфарктов. Открываются створки лифта. Вижу Клима, и сердце ёкает. Хотя нет, оно уже давно ёкнуло. Сейчас просто бешено колотится. Проходит, осматривается. Дарит какую-то безделушку, коих у меня было множество и от которых я спешно избавлялся, выбросив. Но это была самая ценная, я положил ее в карман джинсов. Проходим к столу. Он спрашивает, где можно помыть руки. Веду его в ванную, которая как две его квартиры. Парень все разглядывает, высказывает свое восхищение. Однако с краном и системой разбирается быстро. Словно уже знал о таких. Садимся за стол. Я с замиранием сердца ловлю каждый его жест. Боюсь сделать лишнее движение, чтобы не спугнуть парня. Ужин при свечах. Клим просто искрится от радости и вряд ли от той, которая вызывает роскошь. Я надеюсь, что ему просто приятная моя компания. Ведем разговор о том, что у меня очень красиво. Особенно ему понравился вид из окна на ночной город. Просит показать все мое жилище. Восхищается размерами. Заходим в спальню. Я прохожу вперед. Клим должен был пройти вперед. Но его нет. Я хотел обернуться, чтобы посмотреть, куда он там запропастился. Но его руки останавливают меня. Он крепко обнимает меня сзади, прижимаясь всем своим горячим телом. Его нос упирается мне в затылок, и он делает глубокий вдох. «Ты приятно пахнешь», медленно выдыхая, произносит он. «Спасибо тебе большое». Он снимает футболку. Его руки ныряют под мою водолазку и приподнимая ее вверх. Он прижимается ко мне всем телом. Его голый торс плотно прилегает ко мне, а горячее дыхание обжигает мою шею. Его руки охватывают меня спереди и с силой прижимают к себе. Я буквально теку от его прикосновений. Мои мысли путаются в порыве страсти и похоти. Но разум берет верх. Я разворачиваюсь и отстраняюсь от парня. «Клим, не нужно, я же сказал, что ты ничего мне не должен». Его взгляд меняется, и я вижу в нем глубокое сожаление. «Дурак! Ты, Леша!» Он начал подбирать свою одежду. И тут я понял, что он сам этого хотел, и дело было совершенно не в том, что таким образом он хотел отплатить мне за заботу о нем. Просто я ему тоже не безразличен. И когда он встал, я подошел и поцеловал его в губы. В этот момент я больше всего боялся того, что он сейчас убежит. Но нет, он ответил на мой поцелуй. Так чутко, так страстно, что меня моментально унесло. Его руки скользили по моей спине. Гладили мои ягодицы. Мои руки в ответ делали то же самое. Мы повалились на кровать. Одежда разлеталась в разные стороны. И вот оно, мое чудо. Лежит предо мной раздетым. Пара шрамов на теле лишь добавляют остроты от прикосновений к нему. Я его нежно глажу. Разглядываю его как музейный экспонат. Переворачиваю на живот. Рассматриваю его спину. Накрываю его собой. И волна приятных чувств от соприкосновения двух тел раскатывается по всему телу. Вроде бы ничего особенного не происходит. Я просто лежу на климе. Но это так приятно. Обвожу мочку его уха языком и постепенно углубляюсь вглубь. Клим томно выдыхает. Я понимаю, что ему нравится. Целую шею. Приподнимаюсь, массирую его ягодицы. Но я не спешу входить в него. Я хочу насладиться им, а не просто трахнуть. Я хочу сделать ему приятно и снова накрываю его своим телом. Мой член уже вовсю стоит и в аккурат укладывается в пространство между ягодиц Клима. Снова прохожусь языком по уху. Его дыхание становится сбивчивым. Он слегка двигает бедрами. Я переворачиваю его на спину. Смотрю на этого красавца. Начинаю гладить его вставший член. Он подрагивает и наливается кровью. Я двигаюсь вверх. Глажу его грудь. Тереблю соски. Ложусь на него и целую в его губы. Я просто млею от того, как он чувственно откликается на мои ласки. Как он обнимает меня. Как отзывается на поцелуи. Это несравнимое чувство, которое возникает только когда ты по-настоящему любишь. Такое нельзя купить за деньги. И это не имитация, не симуляция. Клим, он настоящий, такой чувственный. Мы долго целуемся. Не могу от него оторваться. А ведь я раньше никогда не целовался с парнем. Я отстраняюсь, смотрю на него, как он лежит с закрытыми глазами. Снова вкус его губ, снова поцелуй, снова его запах, от которого я балдею. Это его натуральный запах, а не аромат духов. И я вдыхаю его полной грудью. Он обнимает меня руками и ногами, крепче прижимая к себе. Чувство абсолютной эйфории расходится по всему телу. Я бесконечно счастлив и по выражению лица, и потому, как откликается на мои ласки Клим. Он тоже счастлив. Он сползает к моему члену. Играет языком с уздечкой. Проводит им по венцу головки. Я вою от удовольствия. Выгибаюсь в спине. Нежные губы обхватывают головку члена и начинают полировать его от кончика до основания. А я замер в невыразимо приятном чувстве, наполнявшем меня. Слегка надавливает пальцем на сфинктер, играя с ним, что отзывается новой волной приятных чувств. Он слегка давит мне на грудь, чем заставляет меня приподняться. Таким образом, ему открывается доступ к моему колечку, по которому он проходится языком, пытаясь проникнуть вглубь. Меня просто обжигает изнутри резкий всплеск адреналина. Я двигаюсь вперед. Назад. Клим подрачивает мой член, а я дотягиваюсь до его. Потом делаю то, что никогда, никому не делал. Я обхватываю губами головку члена Ефима. Парень аж замер, не веря в происходящее. Плавно двигаюсь языком по уздечке. Плотно обхватываю губами его головку члена и делаю несколько движений. Лёш, я сейчас кончу. Он пытается отстранить мою голову. Но я даю понять, чтобы он кончал. Я хочу доставить ему наивысшее блаженство. Окончанием мне в рот. Уверен, что такого у него никогда не было. И я был прав. Такого страстного крика я не ожидал. Клим кончал долго и обильно. Словно месяц воздерживался. Но проглотить его сперму я не смог. Все-таки первый раз у меня такое. И с одной стороны мне было немного противно. Но вместе с тем очень приятно от того, что сейчас моему любимому человеку я доставляю удовольствие. «Войди в меня», — прошептал Клим, когда отошел от оргазма. «Алексей, я хочу тебя», — видя мое замешательство, сказал он уже в голос. Я входил очень аккуратно и медленно. Но в какой-то момент Клим резко подался на меня и сам вогнал мой член. От этого он резко вскрикнул, и я хотел выйти. Но он обхватил меня за ягодицы, и я понял, что он хочет так сам. И когда он привык к моей толщине, мы начали разбег. Клим кончил второй раз одновременно со мной. Я еще долго лежал на Климе, не выходя, пока член совсем не выпал. «Лёш, что? Кажется, я тебя люблю». Он целует меня в губы. «Ты не представляешь, как я рад, что судьба мне тебя подарила». Я крепко обнял Клима. Пробили куранты. Мы голышом побежали к столу открывать шампанское. Звон бокалов. «За нас», — говорит Клим, чокаясь фужером. «За тебя, мой самый любимый человек». Отвечаю я на его тост. Выпивая шампанское, мы возвращаемся в постель, и эта ночь расплавляется нашими страстными ласками и сексом. П.С. Жить с Климом мы не стали. Хотя я был согласен. Он был не то, чтобы против. Просто не хотел, чтобы мы привыкли друг к другу. Чтобы острота наших встреч переросла в обыденность. В течение 5 лет мы встречались почти каждый день. Эти встречи мы насыщали максимальным удовольствием. Когда я предложил Климу купить квартиру в более благополучном районе, он сказал, что хочет сам заработать на нее. Его слова меня тронули, и я оплатил ему учебу. Он выучился. Я предлагал ему работу. Он, как всегда, отказался и сам устроился. Но прислушался к моей рекомендации. Сам заработал себе на новую квартиру. Свою старую квартиру Клим продал. А деньги отдал соседке Люльке, на которой она благополучно растила своего сына. Еще через 5 лет мы стали с Климом закадычными друзьями. Он же, в отличие от меня, познакомился с парнем и стал с ним жить. Но иногда раз в неделю, когда ему хочется грубости и жесткости, а мне нежности и ласки, мы встречаемся и отрываемся по полной. Поначалу его парень, видя следы на теле Клима от нашей страсти, немного ревновал, что его толкнуло на участие с нами в групповом сексе. Но та жесткость и грубость между нами в момент страсти была для него невыносима, и он отказался от этой затеи. После этого случая, а возможно, что после того, как Клим рассказал ему нашу историю, его парень перестал ревновать его ко мне. Сейчас мне уже почти 45, а Климу 35. Он стал настоящим красавцем, и я бесконечно рад за него. Я также ни с кем не живу. Иногда снимаю шлюшек. Каждого из нас устраивает наша жизнь. Ведь мы иногда встречаемся для секса. Но часто встречаемся для совместного отдыха. Однако моя одинокая жизнь продолжалась ровно до тех пор, пока я не по своей вине попал в ДТП и не встретил в больнице молодого хирурга. Но это уже совсем другая история.